Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Российский час.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. ЕС заморозила активы Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Правительство Москвы отклонило заявку на проведение гей-парада. В Багдаде погибли по меньшей мере 9 человек. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Ранее Лукашенко и еще ряду должностных лиц был запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме президента, эти меры касаются, в частности, главы президентской администрации, министров образования, информации и юстиции, председателя Нижней палаты парламента, главы КГБ Беларуси, генерального прокурора, председателя Центра избиркома. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Европарламента и генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Из Страсбурга сообщает Данила Гальперович.
Сергей Лавров сказал после встречи с представителями Европарламента, а это были представители Комитета по международным делам, что там обсуждалось около 15 вопросов, в том числе ситуация с правами человека в России, с положением неправительственных организаций, ситуация в Белоруссии, также ситуация в Латвии и Эстонии. Надо сказать, что действительно некоторые из этих вопросов очень острые, очень болезненные и очень обсуждаемые в самом Совете Европы, где Россия собирается, во-первых, председательствовать, во-вторых, имеет полноправное членство. А после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом оба чиновника вышли к прессе. Терри Дэвис заявил, что у них был полезный и откровенный разговор, касающийся предстоящего российского председательства в Комитете министров Совета Европы. Лавров сказал, что цель этого председательства – обеспечить функции Совета Европы, в том числе обеспечение прав человека, основных свобод, верховенство закона, борьба с терроризмом, с наркотрафиком, торговлей людьми. Сергей Лавров сказал, что на встрече с Терри Дэвисом ни отмена смертной казни, ни сокращение взноса России в бюджет Совета Европы не обсуждались. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы дела сфальсифицированы. Руководитель дагестанской правозащитной организации «Ромашка» был задержан 15 ноября прошлого года. Правоохранительные органы заявили, что у него в кармане была граната. По словам Балиева, гранату ему подкинули милиционеры. Определен круг подозреваемых по делу об убийстве замминистра внутренних дел Ингушетии Джабраила Костоева, сообщил начальник пресс-службы республиканского МВД Назир Евлоев.
Тем трем покушениям, по тем трем происшествиям, преступлениям, которые были в отношении Джабраила Костоева, был установлен круг подозреваемых, были задержаны по этому поводу. В этом направлении работает генпрокуратура, работает прокуратура Республики Ингушетия, все спецслужбы. Сегодня, проводя аналогию между теми и последним терактом по отношению к Костоеву, можно говорить, что это тот же круг.
Говорил представитель МВД Ингушетии. Автомобиль Костоева был подорван в среду утром в Назрани. Погиб сам чиновник и еще 6 человек. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». В эти дни голливудская экранизация нашумевшего романа американского писателя Дэна Брауна выходит в широкий прокат во многих странах мира. Картину резко осудили православные и католическая церкви. Во многих странах прошли протесты против ее показа. В сюжете «Кода да Винчи» искажено евангельское жизнеописание Иисуса Христа. Правительство Москвы отклонило заявку на проведение 27 мая гей-парада. По данным агентства «Интерфакс», столичные власти объяснили решение невозможностью перекрыть автомобильное движение. Представители сексуальных меньшинств планировали пройти по Мясницкой улице от главпочтамта до Лубянской площади. Организаторы намерены провести шествие, несмотря на запрет, а также обратиться в суд с жалобой на московское правительство. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек. Четверо при взрыве бомбы на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. Пятеро иракских рабочих погибли в результате вооруженного нападения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг ядерной программы Ирана, выразив надежду, что Совету Безопасности удастся разрешить кризис. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Тегеран объявил, что в любом случае не собирается замораживать свою ядерную программу. США, между тем, заявили, что не намерены предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
С американской точки зрения на будущее, собирается ли Вашингтон предоставлять Ирану гарантии безопасности? Этот вопрос не обсуждается. Его нет, скажем так, на столе переговоров.
Это был представитель Госдепартамента США. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. Крупные бои произошли в провинции Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец-советник по борьбе с наркобизнесом. Премьер-министр Италии Романо Проди намерен предложить парламенту вопрос о выводе из Ирака итальянских войск. Выступая в Сенате, Проди не сообщил сроков вывода 3000-го итальянского контингента. В своем выступлении Проди назвал войну в Ираке ужасной ошибкой. Предшественник Проди на посту премьера Сильвия Берлускони обещал вывести войска до конца этого года. Генерал Майкл Хайден, чью кандидатуру на пост главы Центрального разведывательного управления предложил президент США Джордж Буш, сегодня предстанет перед Сенатом. В случае утверждения Хайден сменит на этом посту ушедшего 2 недели назад в отставку Портера Госса. Хайден – бывший глава Национального агентства безопасности, который занимается, среди прочего, электронной слежкой за американцами. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В акции принимали участие около 10 тысяч человек. Митингующие требовали соблюдать права вернувшихся на Крымский полуостров татарских семей и выделить им землю.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Весна профессиональной флористики», «ФМ» или «Бриллиант в 4 карата», «Эйфман и Чайковский на Берлинском фестивале балета». Во второй части передачи продолжение беседы с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым, «Нескучный сад» Виктора Калиша и новое издание «Полета над гнездом» кукушки. Мая, в день юбилея Бориса Акунина, в продажу поступит его новая книга, двухтомный роман под названием «ФМ». Журналистам книгу представили в клубе «Граф Орлов».
Ну, оно выбрано издательством «Олма». Вот, там работают специалисты. Я доверяю их выбору. Вот, ну, вообще здесь красиво.
Впечатление от того, в каком пейзаже это расположено, не напоминает что-то в своем собственном произведении «ФМ»?
Напоминает. Это мне тоже понравилось. Здесь такой классик, помещенный в антураж. Я толком не разглядел, что такое современное вокруг. И скучное, да?
Очень страшное.
Очень страшное, да? Очень хорошо. Тогда это место отлично выбрано для презентации. Спасибо издательству «Алма Пресс».
Старинный особняк расположен среди серых жилых домов и промышленных предприятий. История оттеняет современность, так, как это сделано в новом романе Бориса Акунина, и выглядит много привлекательнее.
Целый ряд произведений, в которых история вторгается в современность. Она какую-то играет роль в этой современности. Она как-то определяет судьбы людей, которые действуют в ваших произведениях. Вот это вообще тема «История и современность». Почему вы так ей привержены?
Потому что я всегда интересовался историей. Я неплохо ее знаю. Мне не устает поражать то, как люди, хотя они говорят по-разному, и одеты они по-разному, и они пользуются разными там техническими штучками-дрючками, они постоянно сталкиваются с одним, и вот набор вот этих самых решений, выборов, как сейчас говорят, которые человек должен сделать, он не меняется, он все время один и тот же. И когда ты начинаешь смотреть, как поступил человек там 100 лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад, ничего в этом смысле в экзистенции не изменилось. Если говорить о романе «ФМ», у меня здесь не столько история вторгается в современность, сколько литература, да, из XIX века, потому что персонажи из того времени попадают в 2006 год, да, и ведут себя так, как, на мой взгляд, должны были бы себя вести персонажи «Преступления и наказания» в нынешней ситуации.
Ну, в общем, мне так кажется, что литература XIX века в современную жизнь, или, во всяком случае, в современную литературу не вторгается, если не считать только ваших произведений.
Не знаю, по-моему, если говорить о русской литературе, да, то дух и влияние русской классики, на которой мы все выросли, пишущие люди, уж во всяком случае, но он чувствуется сплошь и рядом, даже если писатель там руками и ногами от нее отталкивается, все равно из него полезет там и Достоевский, и Чехов, там, и Толстой, и бог знает кто. Никуда мы от этого не денемся, и слава богу.
Считается, что Акунин замечательно стилизует литературный язык XIX века, но мне лично кажется, что он его просто знает и любит, а стилизует как раз новояз. Поэтому старина выглядит намного реальнее и подлиннее, чем современность. Кстати, сам Борис Акунин, отвечая на вопрос про возможность экранизации, заметил.
Что называется, если бы продюсером был я бы по этой книжке снял бы «Лодков». Я снял бы это кино в двух стилистиках. Я бы часть историческую снял бы как реалистичное костюмное кино, а часть современную я снял бы как мультфильм. Вот они перетекали бы одно в другое, но я думаю, что у нас никто этого не сделает. Наше кино сейчас переживает такой период, когда больше ходят оно ухоженными тропами, поэтому вряд ли будет экспериментировать.
Итак, сюжет. В 2006 году обнаруживается рукопись неизвестной версии «Преступления и наказания». Охотников завладеть ее находится более чем достаточно, а на их пути появляется более чем достаточно трупов. Убитых у Акунина точно больше, чем у Достоевского, хотя Лизавету автор пожалел.
Второй раз вы обращаетесь, ну так впрямую я имею в виду, к классическому тексту. Первый раз это была «Чайка», а теперь «Преступление и наказание». «Чайка» — это, в общем, не детектив, «Преступление и наказание» в какой-то степени детектив. Вы сейчас говорили о Чехове и Достоевском, как о двух людях, которые вас более всего беспокоят, да, если это правильное слово?
Слово правильное, которые представляют для меня, так сказать, наибольшую загадку, тайну, да, и которые имеют особенность, в зависимости от того, в каком возрасте я их прочитал, восприниматься мною по-разному. Кстати говоря, если говорить о ремейках, у меня есть еще пьеса, которая называется «Гамлет», который, собственно говоря, тоже является криминальным произведением, как мы все помним.
Действующие лица новой книги – те же самые люди, которые действуют у Достоевского, вернее, те, кем они могли бы оказаться. Положим, мерзкая и жадная старуха, специалист по старинным рукописям – это бывшая процентщица, а молодой Николас Фандорин в некотором смысле Порфирий Петрович, тем более, что двое последних принадлежат славной фамилии Фандориных. Не следует исходить из посылки, что новое издание Раскольникова будет преступником, потому что, кажется, в неизвестной версии романа «Преступление и наказание» убийца тоже не Родион Романович. Уверенности в этом нет, потому что незадолго до презентации критики получили возможность прочитать только первый том и поучаствовать в лотерее. На вопрос, кто же окажется виноватым, никто верного ответа дать не сумел. А могли бы, потому что пиратскими изданиями книги уже вовсю торгуют на Украине, в Израиле и в Америке.
Речь идет о пиратах. Книжка официально выходит 20 мая в магазинах. Но особенность нашей национальной книготорговли таковы, что всегда происходит утечка. Вот я просто получал, что называется, сводки со всех сторон. Раньше всего она начала продаваться на Украине, потом в Израиле, потом в Америке. Сейчас в каких-то там городах по России. Ну, ничего с этим не поделаешь, видимо.
У нас есть современный потомок Фандорина, который смог бы найти человека, который это сделал?
Я думаю, что здесь не нужно обладать большими детективными талантами, да, чтобы пройти по этой цепочке. Как, например, в прошлом году на Украине выпустили роман Бориса Акунина «Рокировка», который я не писал, да, этот детектив расщелкать ничего не стоило бы. Одной трубки не понадобилось бы, как говорил Шерлок Холмс, да. Достаточно было в магазине посмотреть, откуда привезли этот тираж, и все, расследование бы закончилось. Видимо, это никому не интересно. Я подозреваю, что у нас примерно то же самое.
Сам Акунин называет свое сочинение «игрой в классике».
Я скачу по этим квадратикам расчерченным. Вот Достоевский, вот Чехов, вот Лесков. Мне весело, я хочу, чтобы читателю тоже было весело.
Это не имеет ничего общего с игрой в бисер.
Так, это не имеет ничего общего ни с игрой в бисер, ни метанием бисера перед свиньями, никаким образом. Это весьма увлекательная игра.
Но теперь это еще и игра с читателем. Не сегодня-завтра на сайте akunin.fm.ru ему будет предложено сравнить текст «Преступление и наказание» со стилизованной версией Акунина и найти сходство.
За готовность внимательно перечесть классическое произведение читатели будут награждены призами. Но главная награда, а именно без шуток кольцо с бриллиантом в 4 карата, получит тот, кто поможет Николасу Фандорину найти перстень. В книге Фандорин находит недостающие главы рукописи, но не справляется со второй частью задачи. Она зашифрована в четверостишии, и, кажется, хорошие шансы на перстень с бриллиантом, да и на другие подарки, имеют специалисты по Достоевскому. Ключ к разгадке кроется в самом романе «Преступление и наказание», который мне нет нужды перечитывать. Но нашим слушателям предоставляется фора. Зачитываю четверостишие. 5 камешков налево полетели, 4 вниз и не достигли цели. Багрянец камня светит на восход, а сиротев он к цели приведет. Желаю удачи. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Недавно в Москве в рамках международной выставки FlowerX в Сокольниках состоялся 4-й открытый конкурс по профессиональной флористике «Московская весна». На подведении итогов этого конкурса была Тамара Леленкова.
Искусство составления букетов, безусловно, одно из самых древних. Однако в современной России флористические изыски появились сравнительно недавно. Недавно стали проводиться и конкурсы среди флористов. Этот московский проходит в 4-й раз, и в нем принимают участие 2 группы флористов – мастера и дебютанты. И те, и другие выполняли задания на общую тему «Бескрайний мир контрастов, единство противоположностей». Первое место среди мастеров получила Вера Владимирова, флорист из салона на Сретенке.
В первой работе я пыталась выбрать разные цветы по фактуре. Это цветы тюльпаны, кавы, анемоны, плюс зелень контраст, это хой линярис, плюс очень интересная геликония, шиконг. И было подчеркнуто плетением из ивы, которая растет в Крыму у нас. Очень большой угол изгиба у нее.
Вы делаете, как правило, авторские работы, и все-таки вам приходится учитывать вкус заказчика.
Большая часть работы на правительство, там существует протокол, в котором прописано цветы, какие можно ставить, какие нет, как их упаковывать и размер букетов. Должны быть свежайшие цветы. Классические – это розы, гербера, ирисы. Но все равно стараемся использовать такие интересные цветы, как ландыши, мускари. Цветы полевые считаются, но они очень интересны в букетах, выигрышно достаточно смотрятся. Конечно же, это зависит от событий. Это официально, неофициально. Как правило, это официальные события, в которые нельзя ставить цветы пахнущие, быстро вянущие. Скажем так, фаллистические символы какие-то. Это считаются антуриумы. Их не разрешают ставить. И к тому же есть определенный этикет. Например, нельзя дарить красные розы дамам. Если дарят красные розы, это страсть означает.
Оказывается, язык цветов по-прежнему продолжает существовать, пусть даже на официальном правительственном уровне. Я попросила Романа Зарубина, председателя технической комиссии конкурса и члена Национальной гильдии флористов, рассказать подробнее об условиях конкурса и современных модных тенденциях во флористике.
В России под эгидой НГФ проходит несколько региональных конкурсов. В северном регионе в Санкт-Петербурге выставка, конкурс в Иркутске, в Омске, в Нижнем Новгороде. И в этом году к нам присоединяется Екатеринбург. Выступления на чемпионате России позволяют флористам претендовать на выступления на международных соревнованиях. Мы очень интересны Западу, потому что наши работы очень сильно наполнены идеями, интересным подходом к флористике. Но в то же время мы должны признать, что наши знания о флористике, они базируются сейчас на школах европейских в основном.
Можно говорить о каких-то тенденциях в современной флористике, о моде, может?
Флористика – это неотъемлемая часть вообще моды. Сейчас достаточно популярным является стиль винтаж, и цветочные компании стараются производить такие цветы, которые были бы с налетом старины. То есть они, являясь свежими, внешний вид их чуть-чуть такой состаренный. А флористы, соответственно, делают работы с таким цветом. Например, часто используют сиреневые сочетания, холодные. Или добавляются аксессуары характерные, и кружева, и бижутерия. Например, голландцы каждый год придумывают 4 сезона, под которые цветовые сочетания, цветовые решения. Но это очень быстро для россиян. Для того, чтобы каждый сезон что-то менялось, нужно, чтобы человек каждую неделю хотя бы покупал цветы. Процент модников таких уж закоренелых не так велик.
Тем не менее, все чаще в качестве подарочного букета используют именно авторские, собранные по индивидуальному заказу букеты. Я попросила Наталью Яковлеву, получившую первое место в группе дебютантов, рассказать, каким образом воплотила она заданную тему мира контрастов и противоположностей.
Была изначально одна форма, форма чаши, такая агрессивная, пнатая, и красного цвета. Корнус черного и красного цвета, дерном его называют. Это вот палочки черного и красного цвета. Вот именно гладкость фактур и их срез мохнатый. Вот когда их срезаешь, их много, они создают именно вот эту мохнатость и беспокойство. Один и тот же материал, вот он с этой стороны он гладкий, а с другой стороны, когда его много, он мохнатый. На границе вот этих фактур были расположены цветы. Это как бы связь между верхней стороной гладкой и мохнатой вот этой вот агрессивной нижней частью. Вот единство их в цветах выражается. Ранункулюсы, калина вибурнум, анимоны, латирус.
Работы флористов оценивались по четырем критериям – техника, композиция, цвет и идея, то есть художественное решение. Идея Екатерины Игнатенко, получившей второе место среди дебютантов, состояла в использовании крайне неожиданного для флористической композиции материала.
Это сварная такая конструкция прямоугольной формы. Искусственно создали такой эффект, как будто это металл, который проржавел, и цветы пробили как бы металл и вырвались наружу таким вот мощным потоком. Цветы не спадают. Яркие фаленопсисы, оранжевые ранункулюсы. Мне очень нравится сочетание такого малиново-розового и оранжевого, такого контрастного, но в то же время нежное. Бывает контраст резкий, такой типа там желто-фиолетовый, он такой резкий, яркий и уже однозначный. А здесь как бы такое более мягкое, что-то приятное по цвету и теплое. И мне хотелось показать контраст живого и неживого в своей работе, контраст металла и цветов.
Тамара Лиленкова судила конкурс профессиональных флористов. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Берлине впервые прошел необычный фестиваль балета International Dance Summit Berlin 2006, позволивший широкой публике увидеть все подробности процесса создания балетных спектаклей. Фестиваль, в программу которого были включены гастроли всемирно известного коллектива Tokyo Ballet, открывался премьерой новой версии балета Бориса Эйфмана «Чайковский» с Владимиром Малаховым в главной партии. Владимир Малахов, оставаясь солистом, уже несколько лет возглавляет созданный на основе трех балетных трупп единственный Берлинский государственный балет. О премьере рассказывает Юрий Векслер.
Начну с конца. Успех был безоговорочным, и Борис Эйфман сиял. Горячо аплодировала вместе со всеми в зале обладательница, несомненно, самых длинных в этот вечер ног, актриса и всемирно известная фотомодель Надя Ауэрман, которая пришла на премьеру вместе с сыном и дочерью. На поклонах и на банкете мастера восторженно приветствовали. Мне удалось коротко поговорить с Борисом Яковлевичем.
Встреча с таким выдающимся актером, танцовщиком, как Малахов, конечно, не могла оставить меня равнодушным. Я не мог формально отнестись к идее просто чистого переноса моего классического такого спектакля, как Чайковский. Было принято решение мною не только сделать новую редакцию хореографии для всей компании, не только сделать новую сценографию, свет, костюмы, но и сделать новый как бы образ Чайковского самого. То есть вот это ощущение человека, который живет вне мира сего, который живет высшими какими-то интересами, творческими интересами, и с другой стороны, как бы обуреваем, так сказать, такими дьявольскими страстями. Это вот раздвоенность действительно между небом и адом. Вот это вот, я думаю, что как раз мог только сделать Малахов. И я очень рад, что сегодня это действительно получилось. Это была очень непростая работа, потому что нужно было за короткий срок артистов научить выражать мои эмоции. Они работали с большим энтузиазмом, а больше всех поразил меня именно сам Владимир Малахов, который, так сказать, жертвенно, я бы сказал, работал над этой ролью, разбивал свое тело до крови, но, с другой стороны, очень стремился реализовать себя в этой роли. И вот этот успех сегодняшнего дня, в общем, говорит о том, что это мое направление, которое я выбрал 30 лет назад, создавая свою труппу, оно правильное направление, потому что сегодня зрители тяготеют именно к театральному представлению, театральному зрелищному спектаклю. Я очень рад, что сегодня вот в Берлинском штатс-опере, таком, я бы сказал, центре европейской балетной культуры, вот такой прием и такой успех, и такое признание вот моего направления.
О своих впечатлениях от работы говорит Владимир Малахов.
Тяжело. Чайковский, было интересно эту роль делать, а с другой стороны, это на износ. Он не уходит со сцены, он все время в присутствии. Конечно, танцевать это каждый день это нельзя, потому что отнимает очень много сил и эмоций. Но это настолько интересно работать с живым хореографом, который для тебя делает специально, для тебя меняет, как тебе лучше, ищет твою линию, что тебе идет. Это очень интересно.
Говорит незанятая в этой работе одна из новых звезд европейского балета, танцующая в Берлине, Полина Симеонова.
Я в полном восторге, мне очень понравился балет.
Будете ли танцевать?
Да, я вообще должна была этот год танцевать, но это перенеслось на следующий год. Я надеюсь, что в следующем году я поработаю над этим балетом и станцую его.
Глядя со стороны, есть ли какие-то особые технические трудности в том, что делает Эфман?
Да, это все быстро размашисто, то есть должно быть очень неаккуратно должно быть. И это все время усложняет.
Наш короткий диалог с Полиной проходил, как вы, наверное, слышите, под аккомпанемент то и дело возникавших аплодисментов. Это Владимир Малахов гордо называл всех участников работы. Говорит исполнительница партии жены Чайковского Надежда Сайдакова.
«Красная Жизель» я видела, еще другие спектакли. Но я просто счастлива, что я с живой легендой соприкоснулась.
Владимир Малахов, пригласивший Эйфмана в Берлин, включил тем самым его хореографию в ряд с находящимися в репертуаре работами Джорджа Баланчина, Джона Кранко, Кеннета Макмиллана, Мориса Бежара, Иржи Киллиана и Уильяма Форсайта. Неплохая компания. Ну а теперь несколько шагов назад. На пресс-конференции накануне премьеры Борис Эйфман рассказывал об истоках своего замысла и вспоминал премьеру 1993 года в Петербурге.
То, что я поставил балет о Чайковском, о его жизни, открыл какие-то тайны его жизни, это было шоком. И вокруг театра, в котором должна была быть премьера, ходили демонстрации людей с плакатами, где было написано «Руки прочь от нашего гения». И мне звонили и говорили о том, что если я покажу эту премьеру, то я могу рисковать своей жизнью. Но я все-таки показал эту премьеру, она имела огромный успех. Мне всегда было очень странно, что композитор, который имел такую большую славу, писал такую трагическую музыку. И когда я стал изучать его биографию, его письма, я понял, что он жил двойной жизнью. Первая жизнь – это была внешняя жизнь успешного композитора. И та вторая жизнь – это внутренняя его жизнь, полная трагизма. Трагизма, потому что он ощущал себя человеком, который нарушает какой-то Божий закон. И эта трагедия шла не только от его гомосексуализма, а трагедия от его мироощущения. В этом балете я, конечно, использовал мотивы его биографии, но главным образом, конечно, я хотел материализовать в балете его музыку.
Балет Эйфмана поражает своей мощью и интенсивностью и не может оставить равнодушным, хотя, наверное, возможно, и критическое отношение к соседству на сцене танцующего Чайковского, его танцующего альтер-эго и персонажей его опер и балетов «Лебедей из Лебединого озера», например. Можно, наверное, и не принимать предлагаемые балетмейстером условности, условия игры, но нельзя не видеть, что число поклонников искусства Бориса Эйфмана в мире велико, а его хореографическая изобретательность любому покажется неисчерпаемой. В заключение еще один фрагмент из интервью с Борисом Эйфманом.
Вас побуждает творчество, литература. Это только ваш путь, или вы видите в мире еще других людей, которые близки вам, например?
Ну, я не могу сказать, что это мой путь, потому что это как бы путь, который не я открыл. Я просто стараюсь его развивать, сделать его адекватным времени, в котором мы живем. Много сегодня молодых хореографов, даже таких бывших авангардистов, так называемых, они сегодня как бы переходят на вот в мой лагерь. И я думаю, что все-таки наш театр имеет большую перспективу развития в 21 веке.
Фестивале балета в Берлине рассказывал Юрий Векслер. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грань времени» – программа Владимира Карамурзы. Об угрозе религиозного скандала в связи с премьерой фильма «Код да Винчи» говорим с Михаилом Ардовым, протоиереем Русской зарубежной церкви. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику в адрес российских властей по вопросу о правах человека и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Кемеровской области на шахте «Зиминка» найден живым горняк, пропавший после аварии утром в четверг. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Правительство Москвы отклонило заявку на проведение 27 мая гей-парада. По данным агентства «Интерфакс», столичные власти объяснили решение невозможностью перекрыть автомобильное движение. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы дела сфальсифицированы. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек. Премьер-министр Италии Романо Проди намерен предложить парламенту страны вопрос о выводе из Ирака итальянских войск. Выступая в Сенате, Проди не сообщил сроков вывода 3-тысячного итальянского контингента.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи продолжение беседы с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым, «Нескучный сад» Виктора Калиша и новое издание «Полеты над гнездом кукушки». Мы продолжаем начатый в прошлом выпуске «Поверх барьеров» разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым. Валерий Борисов говорил, что его беспокоит проблема технической оснащенности хористов. То же самое я могу сказать про речь актеров в драматических театрах. И Валерий Борисов недавно посмотрел спектакль «В Амхате» с Евгением Мироновым.
Прекрасный же актер. У него очень плохо с аппаратом голосовым. Ему надо серьезно этим заниматься, потому что он без голоса останется.
Вот как расходятся обязанности, например, главного хормейстера, просто хормейстера и, например, музыкального руководителя постановки?
Главный хормейстер отвечает за хор. Остальная хормейстерская группа находится у него в подчинении. Хормейстеры у меня, как правило, играющие люди, они выполняют еще одновременно роль концертмейстера, да, в спектаклях. Занимаются по отдельности с голосами, когда надо что-то учить. Хотя это тоже каменный век. В принципе, должна быть ситуация. Вот ноты сели и читайте. Во всем мире так. Моя бы мечта сбылась, если бы в хоре работали люди, которые умеют петь так, как я себе это представляю, и при этом были достаточно грамотные, чтобы весь текст, который им предлагается, самостоятельно могли спокойно читать. Но чего-то пока я не вижу. Приходят люди в очередной раз, голос есть, хулиганит, да, поет вот так вот, да. За рояль сажаешь, вроде что-то знает. Другой приходит, голос есть, и вроде аккуратный такой. Сознания вокального никакого. За рояль сажаем, полный ноль. За 3 месяца не смог выучить Иоланту, там, мужского хора буквально несколько тактов.
Валерий Владимирович, ну это ведь как-то связано, очевидно, вообще с ситуацией, потому что я, например, много общаюсь с людьми европейскими и обнаруживаю, в общем, вещь для меня удивительную. В фермерских семьях Швейцарии отцы и дети знают нотную грамоту.
кантон какой-нибудь крошечный, да, но у них, тем не менее, есть духовой оркестр и есть хор, и они поют, по нотам, что самое поразительное.
Я сталкивался с этим. Ко мне приехала девочка из Франции учить русский язык. Я ее, значит, спрашиваю, ну, а как у вас там происходит дело? Знаете, я вот захотела там в хоре петь, в Париже, значит, и пошла в коллектив там самодеятельный. Вы хотите петь? Вот вам ноты «Страсти по Матфею» Баха. А я нот не знаю. А, ну, до свидания. Пошла в магазин, купила эту флейту, вот, купила самоучитель, выучила ноты. Через некоторое время пришла в этот хор. На тот момент они уже «Страсти по Матфею» спели, мессу баховскую, семиминорную. Вот вам ноты. Взяла ноты, выучила и стала петь.
То есть отчасти проблема, видимо, в том, что у нас вот на самом этом нижнем уровне какая-то разрушена.
У нас есть такой дворец пионеров бывший. Значит, Бадулин когда-то там был. Там хороший коллектив, и оркестр есть, и школа музыкальная, и хор. И очень много лет там вокальным педагогом работает моя приятельница. Она мне рассказывала историю, когда они ездили с этим хором в Америку. И давали концерты по школам. Вышли эти американские дети из школы, из этой, спели хором. Ну, так, плохенько, бедненько. Наши так нет, это лучше поем. Вышли, спели наши, сели опять в зал. И вдруг те же самые дети, которые только что пели, выходят с пультами, с нотами, с блестящими начищенными дудками и играют оркестром на этих... И тут наши все, конечно, тихо сразу умылись. Значит, до тех пор, пока люди, которые музыкально одарены, не возьмут в руки инструменты, или не сядут за рояль, или не поставят нотный текст, и не начнут его как-то озвучивать на трубе, на чем угодно, грамотности не будет. Напряжение слуховое снимает инструмент. Да, когда ты на рояле нажимаешь ноту, ну, ты ее слышишь. Нажала ли она, ты слышишь. Когда тебе голосом надо искать, ты измучишься, сразу не найдешь. У кого инструмент есть за плечами, даже 3-4-5 лет музыкальной школы игры на рояле, с ним уже хоть как-то можно иметь дело. А эти слухачи, это метрострой полностью.
Меньше стало намного работы с тех пор, как перебрались на новую сцену.
По спектаклям меньше, а по смыслу оказалось больше, потому что вот у нас программа в консерватории был «Парсифаль», был «Реквием», «Песня о лесах» была, «Тедеум» Брукнера и «Всеночная».
Рахманинов.
Да, и «Всеночная» – это такая для меня главная боль, вы себе не представляете.
А почему, Валерий?
А потому что хор оперный за много десятков лет не спел даже отделение акапельное. А это совершенно другая специфика. Вот это как раз требует высочайшей культуры вокальной, высочайшего мастерства, чтобы это действительно было похоже на то, что написано Рахманинов. Открытая сольная хоровая фактура, которая не поддержана никакими инструментами. Все голые. Что умеешь, вот то и показывай. И «Всеночная», которая поется, то в 20 человек на Западе, русский хор называется, то 15. Потом приезжает Чернушенко, 60 человек выставляет, они: а что вот это вот так вот должно быть? А тут до вас к нам приезжали, так как было там человек 12, что-то такое. Грандиозное сочинение, 100 человек. В принципе, хороших певцов как раз.
Но вы же были дирижером, насколько я понимаю, в академической капелле, да, Глинки? И вообще дирижер – это такая заметная очень фигура. А хормейстер – это, ну так, в лучшем случае, мелким почерком на афише. Как-то не было ли вам это, ну, обидно, что ли? Я даже не понимаю. Вот сделаться из такой значительной, видной фигуры.
Нет, я не могу сказать, что я там был видной фигурой. Я же был все-таки вторым дирижером. Знаете, этот знаменитый скандал был с Дударовой, когда мы приехали на гастроли в Клевоткинск, на родину Чайковского. И нам там рассказали историю, когда приехала Вероника Дударова со своим оркестром, должна была дирижировать «Реквием Моцарта». И как на беду, ей на глаза попалась афиша, в которой было написано «Моцарт» большими красными буквами, «Реквием» синими поменьше, а внизу дирижер Вероника Дударова еще поменьше. Она устроила такой скандал, значит, к вам приехал оркестр с таким дирижером, вы такие афиши тут вешаете. Ну, там умоляли просто, мы всех накажем, сошлем куда положено, расстреляем. Меня место на афише мало заботит, потому что, ну, не это главное. Главное, чем ты выходишь на сцену.
Длительное ли время вы следите за тем, что происходит во время спектакля? А вот в антракте вы устраиваете им какие-то операции?
Нет, в антракте, как правило, нет. Но бывают репетиции, когда плохо приходится всем. Моя беда заключается в том, что я вот этими делами прозанимался уже где-то почти 25 лет, общаясь с певцами самого высокого ранга, читая литературу, преподавая сольный вокал, занимаясь сам. И мне каждый раз трудно им объяснять очевидные вещи, которые им должны быть понятны лучше, чем мне. Я каждый раз им говорю: я дирижер, а вы скрипачи. Мне нужно вот это, вот это, вот это, а вы знаете, как это делается. А тут идет процесс так называемой ликвидации вокальной и музыкальной безграмотности одновременно, доучивание. У человека сформированный стереотип звука в ушах, в мышцах, а я ему говорю, нет, ты неправильно поешь. Это что же, я 30 лет вообще неправильно пел, и я ему объясняю, что да, ты за 30 лет не издал ни одной вокальной ноты правильно. Умом, сознанием, интеллектом, сознательным умением поют вот столько не наберется. В лучшем случае прилично поют сформированными рефлексами бессознательными, передать ничего не могут. Но в принципе человеческая деятельность – это передача знаний из поколения в поколение, накапливание. Ситуация такая, как в медвежьем цирке. Медведя конкретного дрессировщик может выдрессировать и научить его ездить на велосипеде и загонять там шайбу в ворота. Но этот медведь другого медведя не может научить. Вот я им говорю, что в человеческом сообществе такое исключено. Если ты поешь, ничего не понимаешь, объяснить ничего не можешь, несешь какую-то ахинею, поешь фальшиво, поешь низко, поешь поджатым, таким непонятным звуком, какой ты певец.
Валерий Владимирович, а вот в каких оперных произведениях, на ваш взгляд, самые сложные партии хора?
Борис Годунов в авторской редакции, много материала, но он хорошо ложится. А Хованщина в авторской редакции хуже, она сложнее, иногда вокально неудобная. Бородин, князь Игорь. Замечательно написано, но тоже много материала, все удобно. У Чайковского кое-что есть, вот даже в «Пиковой даме». Простая вроде опера, вокально не все удобно. Верди считается традиционно удобным композитором. Пучини немножко там же повитеватее. Но, в принципе, и у Шостаковича, и даже у Прокофьева ничего такого сверхсложного нету. В классике ничего страшного нет. Не все авторы, которые пишут, понимают специфику этих процессов. Они все время подходят с точки зрения инструментальной. Ты пиши сложно, но ты пиши для скрипки. А то ты пишешь для рояля, а потом на скрипке надо это играть. Там репетиции, когда у скрипки вот такие, попробуй это вот так вот на рояле повыбирай. Мы когда-то писали оперу Тищенко «Краденое солнце». Если это петь не так, как написано, а приблизительно там в том направлении, очень легко и удобно все становится. Но если петь те ноты, которые написаны, это просто невозможно, да и никому не нужно.
Хор в оперном театре – это то же самое, то, что был хор в древнегреческой трагедии.
Что такое оперный хор? Проблему эту решил один человек, гениально совершенно, это Мусоргский. Достаточно пролистать и послушать, что делает и как это делает хор в Борисе Годунове и в Хованщине, чтобы было понятно, чем должен заниматься, в принципе, оперный хор. Там вроде как бы и действия такого открытого не очень много, но то, как хор общается между собой, и то, как хор общается с персонажами, которые, вот то, что называется настоящая драматургия, это явление абсолютного гения, никому ни до, ни после, по-моему, этого сделать не удалось. Либретто Хованщина он вообще написал сам, там гениальный литературный текст, он, судя по всему, был еще гениальным литератором и блестящим драматургом с точки зрения умения понять, как это выглядит на сцене, если хор выходит на сцену, понятно, чем он должен заниматься, как он должен выглядеть, что опера «Война и мир». Идет большая сцена. Вдруг ни с того, ни с сего, откуда-то должен появиться хор, зачем и как, для того, чтобы пролепетать какие-то три фразы и исчезнуть опять. Или замолкнуть на огромный кусок музыки. Да? Потом опять они что-то вякнули, непонятно. Ушли они, остаются, если не остаются, чем они должны заниматься? Значит, вот совершенно непонятно. И такой, кстати, оперной драматургии очень много. А вот Мусоргский эту проблему, по-моему, решил совершенно блестящим образом.
Мы завершили разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым, начатый в предыдущем выпуске программы. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Книга, которую я хотела бы сейчас представить слушателям, называется «Нескучный сад. Превращение музыкального спектакля в России 20 века». Екатеринбург, издательство Уральского университета. Автор Виктор Калиш. Он скончался в позапрошлом году. Он был моим другом и коллегой. Был путешественником, который объехал огромную страну вплоть до самых отдаленных райцентров, если только там загорался свет рампы. Его устное обсуждение спектаклей с труппой, традиция которой теперь забывается, превращались в отдельное представление, потому что он обладал не только энциклопедическими знаниями, но и уникальным чувством юмора. Большинство спектаклей, о которых рассказывается в книге «Нескучный сад», и впрямь веселые. Только писал ее Виктор Калиш в последние 3 года жизни очень тяжело, смертельно больной. И даже когда уже практически не видел, продолжал набирать текст вслепую на клавиатуре.
Книга – памятник не только исследовательской мысли, но и мужеству, верности профессиональному долгу и еще солидарности, потому что работу довели до конца и подготовили к печати друзья Калиши из Свердловского академического театра музыкальной комедии. Из всего сказанного, наверное, понятно, что я лицо заинтересованное и вряд ли могу быть беспристрастным читателем. Поэтому разговор о книге «Нескучный сад» продолжит наш постоянный рецензент научной литературы Илья Смирнов.
Эта книга полиграфически обманчива. Вот представьте себе роскошный подарочный том, 400 страниц глянцевой бумаги, цветной портрет автора в галстуке бабочка, похож на дореволюционного купца, множество завлекательных иллюстраций, графы да гусары, красавицы в легкомысленных нарядах. Чего ждешь от содержания? Ну, понятно, чего. Как сказал недавно главный редактор, переброшенный начальством из «желтого листка» на укрепление серьезной центральной газеты, какой вы отдел культуры, если до сих пор не выяснили, беременна ли жена Табакова? Вот что-нибудь в таком духе. Кстати, готовый сюжет для музыкальной комедии «Московская жизнь» в продолжение парижской жизни, с которой, собственно, и начинает свое исследование Виктор Яковлевич Калиш. Цитирую. «Серьезные темы присущи подлинной комедии. А в классической оперетте, издевавшийся над общественным пороком Жак Оффенбах, был серьезен, как никто другой. При этом понимал, как важно оставаться остроумным, умея соединить привычную комедийную технику с искусством язвительной пародии, связать в единое неудержимое действие каскад каламбуров, острую песенку, полную эротической экспрессии любовную арию и бурный эксцентрический танец. И все не просто так, а как способ выразить эпатирующую мысль вне подцензурного слова». Конец цитаты. «Способ выразить мысль». К сожалению, что-то не видно вокруг Оффенбахов, а также Анри Мильяка или Людовика Галеви. Да ведь и с критиками уровня Калиша проблема. Что такое на самом деле его нескучный сад? Воистину нескучное, без всяких семиотических дискурсов, научное исследование того, как развивалась у нас оффенбаховская традиция. С конца XIX века, когда господин Валентинов завлекал публику афишами «В волнах страстей» или «Тайны гарема», и до мюзикла «Метро». Причем я бы уточнил под заголовок. Музыкальный театр не только в Российской Федерации, а во всем Советском Союзе. Заметное место в «Нескучном саду» занимают Одесский театр музыкальной комедии, театр Ванемуйне в Тарту, Рижский театр русской драмы. Как их можно отделить? Много было споров о терминах. В книге эти споры воспроизводятся. Вот Григорий Ерон объяснял появление жанра музыкальной комедии тем, что в 25-м году с оперетты брали 25% налога, а с комедии только 5%. И сам Калиш с такой же иронией описывает кампанию по внедрению мюзиклов. «Впервые в Москве, первый российский, ничего подобного не было. Мюзикл среднему классу, оперетта как компенсация к пенсии советских людей. Хотя новой-то по существу здесь была только организационно-финансовая форма, которая как раз с треском провалилась». А если всерьез, то в книге много внимания уделяется особенностям каждого из жанровых подразделений. Роль музыки, требования к драматургу, к актеру. Но в контексте единой и неделимой никакими звуконепроницаемыми перегородками театральной истории, причем не только музыкального театра. Рядом с тем же Ероном или Кириллом Стрежневым мы видим Георгия Товстоногова и Адольфа Шапира. Цитирую, «элементы музыки и драмы устремляются навстречу друг другу не по капризу авторов, не по произволу театра, не по логике законников-критиков, а единственно ради раскрытия задуманного содержания». Конец цитаты. Именно с точки зрения содержания Калиш рассматривает сценическую историю Брехта, Шоу или венской оперетты, фиксирует изменения, вносимые злобой дня в музыку и текст, анализирует сильные и слабые стороны конкретных постановок. Эстрадно-броский вариант трехгрошовой оперы с линейкой шикарных гёрлс-проституток неудачен не потому, что не понравился конкретному критику, а потому что коммерческое entertainment с налетом криминального романтизма – это нечто безнадежно далекое от брехтовского иступленного сарказма, да и от самой системы эпического театра. Вот такой подход Калиша к предмету исследования, неизменно присущий ему историзм, редкое по нынешним временам достоинство. Ведь сегодня ведущими критиками объявляются газетчики, которые рецензируют спектакль отдельно от пьесы. Знаете, есть такая шутка, что хороший режиссер, он может поставить телефонную книгу. От частого повторения шутка уже не вызывает улыбки, скорее недоумения. Может ли работать режиссером человек настолько глупый, чтобы не отличить телефонную книгу от пьесы? Потом, завлеченные хвалебные рецензии, приходишь в театр. Видишь набор трюков а-ля программа «Аншлаг», и если переспросишь журналистов, какое отношение увиденное имеет к Островскому или к Мольеру, те просто вопроса не поймут. Работы Виктора Калиша демонстрируют тонкое понимание самых разных вопросов, которые представляют интерес для музыковеда, для актера, для историка, как ваш покорный слуга. Единственное, на что можно было бы посетовать, микроскопический тираж и отсутствие очень полезных для такого масштабного исследования биографического указателя и перечня спектаклей в конце.
Илья Смирнов рецензировал книгу Виктора Калиша «Нескучный сад». В эфире российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Вита Нова» вышел знаменитый роман Кена Кизи «Полет над кукушкиным гнездом». В книге впервые публикуется цикл иллюстраций к роману, выполненных специально для этого издания заслуженным художником России Олегом Яхниным. С Олегом Яхниным беседует Татьяна Вольцкая.
Знаменитое «Кукушкино гнездо» Кена Кизи, культовая книга молодых американских бунтарей 60-х, хиппи, поколение цветов, презревших родительские ценности, пришла в Россию с опозданием в 25 лет на волне горбачевской гласности в переводе с английского Виктора Голышева. А вместе с книгой пришел и фильм Милоша Формана. Эта книга давно уже не новость, но проблемы, поднятые в ней, к сожалению, нельзя назвать решенными. Нельзя забыть, что Бродский считал свое знакомство с психиатрической лечебницей гораздо страшнее знакомства с тюрьмой и даже не любила об этом вспоминать. Нельзя сказать, что свободен человеческий дух даже без всех лечебниц. Да если бы и проблема исчезла, все равно осталась бы замечательная проза Кена Кизи. К тому же издание такого уровня всегда событие. 70 экземпляров пронумерованы и содержат оригинальные афорты Олега Яхнина. Олег, видели ли вы фильм Формана?
Я его не видел. После того, как взял книжку, тогда я его посмотрел. Иначе бы я попал бы под влияние.
Вы сами придумали сделать ее в виде такого документа или истории болезни, где странички пронумерованы от руки?
Нет, и обложка, и паспорт — это уже серия. Это не первая книга из этой серии. Уже была «Лолита», «Хармс» был, вот это сейчас. У них так заведено, это у них, так сказать, обязательное оформление. Мое — это сами сюжеты, само построение внутри. То, что сзади шрифты идут, такие полусумасшедшие, перепутанные. То, что есть цветные образы и черно-белые рисунки сюжетные. Я, естественно, вот этот ритм придумал.
Там очень много портретов обитателей сумасшедшего дома. Это действительно портреты? Там есть какие-то реальные люди? Или вы их выдумывали?
Я никого не придумывал. Я сначала читал текст. Почему я потом, когда посмотрел фильм «Формана», там образы меня не очень устроили. Потому что они не совсем по книге. Но я понимаю, живых людей подобрать плотно, так сказать, по образу очень сложно. Поэтому я вчитывался внимательно в текст. Он же почти все героев характеризует довольно подробно. Ну, не всех, там, допустим, Скалана, он почти так слегка, там, Чествика слегка, но остальных он очень подробно. Поэтому вот кого он не очень подробно описал, образ его не очевиден, я уже, конечно, додумывался, представлял, какой он. А те, которые, ну, МакМерфи, он абсолютно описан, да, или мисс Гнусен, там, или Бромден, как он написал про них, так вот я старался сделать их похоже. А есть там у меня некоторые портреты, которые напоминали мне живых людей, моих знакомых. 3-4 портрета с прототипами, да.
Вообще, чем была для вас эта работа? Это ведь, в общем, мне кажется, такая тема, которая всякого художника, начинавшего в советское время, она не может не волновать.
Ну да, эта тема такая, действительно, как бы очень хорошо знакомая по слухам. Я, слава богу, сам там не был никогда. Но я эту книжку расценил не совсем как «Сумасшедший дом». Вернее, я так понимал, что это люди, так или иначе попавшие туда, по разным причинам, среди них абсолютно нормальные были люди.
Но все равно, по сути, это получается машина подавления.
Они считались больными, и вести себя надо подобающим образом. Тем более, это было тогда, раньше. Сейчас, надеюсь, этого нет.
Ну, жестокий человек может всегда попасть.
Да, жестокость еще как попадается в жизни.
И в закрытом учреждении,
и это катастрофа. Тем более, да. И вот здесь вот это как раз вот это самое главное, что вот эта жестокость, это люди, в общем-то, беззащитные. И вот эта жестокость, которая от персонала шла, это, конечно, тяжело. И довольно сложно было иллюстрировать, потому что я его уже много раз вдоль и поперек прочитал, проанализировал, просмотрел все ужасы, которые там описаны. Я это называю, естественно, пытками. Тяжело это морально было. Но интересно очень по образам, по самим людям, в них войти, вот представить, какие они же все у меня там немножко такие, чуть-чуть как бы сумасшедшие, потому что сумасшедший дом есть сумасшедший дом, тут никуда не денешься. И они все немножко такие все на стреме, в таком состоянии возбужденном.
Как вообще вот ваша судьба?
Я был, ну, в общем-то, официальный. Я никогда не занимался политикой. Мне много не нравилось, конечно, мы все, естественно, ругались, там, как полагается, да, анекдоты рассказывали. Вот. Но я как-то не конфликтный, я был занят своим творчеством и как-то не очень конфликтовал. Как ни странно, даже и делал всегда то, что я хочу.
Ведь очень часто люди не занимались политикой, но их эстетика уже оказывалась...
Эстетика настораживала, конечно, были проблемы. Например, меня в аспирантуру не приняли, хотя все экзамены сдал. А меня не приняли, все сказали, а вот так вот. Я уехал в Красноярск сразу после академии.
Там было, наверное, легче.
Там было полегче, потому что в те времена, это был 72-й год, как-то из академии не очень много народу было. Край высокой культуры, по-моему, Сибирь, край высокой культуры, вот так он назывался. Да, там был такой лозунг. Понятия какие-то были немножко провинциальные все-таки. В этом плане было легче, потому что я сразу стал личностью, поскольку после академии.
Вот как раньше в советские времена выживал художник, ну, который, скажем, не преподавал? Это заказы, распиши детский садик.
Союз художников, там свои комбинаты были, там же были заказы конкретные. Там, если комбинат монументальный искусство, там росписи. Если графическое искусство, это эстампы, там акварели для колхозов, для заводов в разные стороны страны. Ну, тематические, история завода там или портреты какие-то.
Раньше все-таки какие-то средства к существованию. Давали вещи.
Были,
теперь
да.
же этого ничего нет. Как выживает художник сейчас?
Ну, это по-разному. Кто-то уходит целиком в книгу. В книге тоже непросто. Все издательства частные, они уже сами себя понимают больше, чем художник. Поэтому работать трудно. Но не все. Вот, например, Витанова замечательное издательство, просто с ними очень приятно работать. Кто-то уходит в заказные портреты, кто-то на продажу на рынок, на улицу, кто-то расписывает богатым. Многие мои студенты расписывают. В то же время член Союза серьезный человек тоже расписывает богатым. Встречаю очень много людей, которые расписывают им апартаменты, их собственные. Я сам этим не занимаюсь, поэтому никогда не видел.
Раньше Союз художников со скрипом, с большой очередью, но все-таки давал мастерские. А теперь же вообще вот страшная угроза нависла.
С мастерскими, да, это проблема, потому что уже такие рыночные дела сложные.
Скажите, пожалуйста, вот художники или искусствоведы часто разделяют творцов на тех, которые творят и творят. Они всегда одинаковые. Или на людей пути, которые изменяются. Ну, как Пикассо, голубой период, розовый. Вы человек пути или нет?
Нет, я, конечно, меняюсь. Не изменяя себя, а просто меняюсь внутри. Больше занимаюсь живописью, параллельно с книгой. Мне трудно сейчас судить, насколько я уж так корректирую свой путь. Как Пикассо, у меня нет таких периодов, ни голубых, ни розовых. Если брать книжную область, то это, конечно, Фауст. Вот, кстати, недавно вышел Фауст, уже в последний период. А так у меня очень много и в акварелях, больших серий, которые сейчас в музеях. Конечно, я считаю, что сейчас наиболее делаю серьезные вещи. Вот последние, допустим, 15 лет. Химер у меня картина. Вот уже три повторения у Химер. Одна в китайском музее, другая в Европе. Картина «Два креста», картина «Где же истина». А что касается книг, экслибрисов очень много. Ну, и акварели. Сейчас у меня проект такой любопытный, Шостаковичу посвящен.
Вы явно все-таки фигуративный художник. Да? Не совсем реалист, скажем, да?
Ну, я скорее экспрессионист, я так считаю.
Да, да. Некоторые говорят, что фигуративная живопись вообще в прошлом. А как вы считаете?
Пусть говорят. Искусство, оно все равно будет. Ну что, мы уйдем в квадратики, в крестики, в нолики, что ли? Нет, конечно, будет.
Почему, когда есть уже компьютер, художнику все равно нужно изображать мир самому?
А потому что такой склад уже человека, он это ощущает, он чувствует, он хочет это изобразить. Он же видит не просто стеночку, он за ней все видит, что происходит вокруг. Вот это ему очень важно.
Татьяна Вольская разговаривала с художником Олегом Яхниным. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы скоро появится на сайте «Свобода.News.ru».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о выборочной, контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил 5 судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.